«Большой вопрос» на радио «Республика».
Наша программа продолжается. У микрофона Виктория Клепикова. И сегодня в гостях у нашей программы руководитель Международного клуба «Патриот», председатель Донецкого регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества Москва», член Центрального совета Педагогического общества России Баранец Андрей Васильевич. Андрей Васильевич, я когда вас представляю, у меня возникает вопрос. Вы наш-то Донецкий, а Москва и Россия. И сейчас хотелось бы поговорить о взрослых части вашей работы, потому что вы не только ведь работаете с детьми, вы еще и занимаетесь педагогической деятельностью. Статья в журнале «Российское военное обозрение» недавно вышла у вас, и статья немаленькая.
Статья действительно немаленькая, статья на 3 разворота вышла в журнале. Я всегда говорю о том, что практически весь наш труд общественников, он, кожа, наверное, есть общественный, то есть мы делаем все вместе. Я не могу сказать, что это прям моя статья, потому что, когда попросила меня главный редактор журнала написать статью, конечно же, я обратился к нашим друзьям, к нашим коллегам, с которыми мы работаем. Вот они помогли мне эту статью написать, наверное, своими воспоминаниями, своим отношением к тому, что происходило у нас в Донбассе в 2014-2015 году. Вот. Это Исакева Людмила Викторовна, директор лицея номер 14 города Горловки. Это Горбань Ирина Ивановна, наша поэтесса, сотрудник Министерства информации Донецкой Народной Республики. Это Кучерова Инна Сергеевна, наша замечательная поэтесса. Мелехина Людмила Владимировна, методист городского методического центра управления образованием города Макеевка. Вот. Рыжикова Светлана, мама троих детей, тоже научитель. Вот. И я к ней обратился и попросил рассказать в письменной форме о той ситуации, которая была в 2014-2015 годах, как это повлияло на детей, как это повлияло на семью. И вот я очень рад и благодарен этим людям, что они откликнулись и написали свое видение той ситуации. И вот вышла такая большая статья, в которых их воспоминания идут прямой речи. Вот. Поэтому, если касается самой статьи, то это наша общая большая статья. Я очень рад, что там поместили фотографию детей с 32-й школы Макеевки. И, в общем-то, в этой статье настоящие рассказы о том, как дети вели себя на войне, о том, как она повлияла на детей. Статья очень интересная. Я думаю, что очень скоро эта информация появится на сайте Министерства обороны Российской Федерации в журнале «Российское военное обозрение».
Дети какого возраста, о которых пишут учителя?
В 2014 году, по-моему, Ирина Ивановна, внучка, пошла, вот она как раз о ней писала, пошла первый класс. Это, понимаете, это 6-7 лет. Вот. И я же говорю, это действительно трагичная история, потому что, вы знаете, так или иначе, время смоет многие вещи, и мы многие вещи не узнаем. Тем более, если дело касается простых семей Донбасса. А здесь как раз возможность об этом почитать и узнать реакцию детей. Это очень интересно. И для меня, вы знаете, вот, ну, не то чтобы открытие. Я уже это все знал, потому что мы с 14 года работаем уже с детьми. Уже практически 6 лет. Но это лично нас просто подтвердило, насколько наши дети сильные, какие они молодцы, как они находят в себе силы во время тяжелейшей ситуации заботиться не только о своей семье, о себе, но и о друзьях со двора, будем так говорить. И вот, допустим, у нас есть семья, допустим, вот Инна Кучерова наша замечательная. Они помогали и помогают старушкам-соседкам, там и уколы делают, там какие-то продукты приносят семьей. Вот у них растет сын, который на все это дело смотрит. И, в общем-то, сам развивается и видит эту всю ситуацию. И, в общем-то, становится таким же, как и они. Вот этот, опять же, тот пример, о котором мы с вами говорили до этого, он является направлением ребенка в жизнь. То есть, вот это воспитание настоящего, подчеркну, настоящего человека.
Вот я слушаю ваши рассказы и понимаю, что раньше так и жили люди, помогали друг другу в чем-то, а потом наступило время, где все вдруг стали думать только о том, как выжить и о том, как сохранить свою собственную семью. И это настолько уже отразилось на детях, которые там росли. Дети в основном выросли не думающие о других, а с принципом пройти по головам и добиться чего-то. Главное, чтобы не быть лузером. А ведь лузер – это как раз не тот человек, который не достиг вершин в иерархии на каком-то предприятии или не стал владельцем собственного бизнеса. А ведь лузер – это тот, который не имеет того окружения, которое бы любило его, поддерживало его, где ему было бы хорошо. Вот такой парадокс получился за эти 30 лет.
Я вам так скажу. Вот в течение вот этих лет войны, свидетелями которых мы стали, я увидел очень много хорошего. Да, очень много плохого, конечно, тоже тут без этого никуда, но очень много хорошего. У меня, вы знаете, порой ощущение, что есть какой-то баланс в самом обществе, который себя балансирует. И это не зависит, наверное, от этих бесконечных разговоров по телевизору, это не зависит от политиканов и так далее. Тут, наверное, есть что-то другое, есть какой-то такой баланс. И людей хороших, людей теплых я увидел массу за это время.
Они стали главными сейчас в этот период времени.
Обратите внимание, вот был День волонтера. Я смотрю, у меня разные друзья там в подписчиках и много друзей в ВКонтакте, там, в Фейсбуке. Да. Я вижу этих людей. Те люди, которые уже в течение 6 лет занимаются большой благотворительной деятельностью. Они не останавливаются, они работают. Им, кажется, честь и слава за это. Но, опять же, это люди, которые не бегают за ними. Они просто делают свое большое дело. Поэтому я думаю, что все-таки количество тех людей хороших за 30 лет оно не изменилось. Ну, это мое мнение. Я верю всегда в хорошее. Просто у нас, может быть, знаете, как система какого-то лидерства, система удачливости, она перешла в систему финансов и в систему денег. А на самом деле мы отошли очень сильно от важных ценностей. Вот вы уже говорили о лузерстве. Если у тебя нет друзей, если тебя отвергли родственниками, ты можешь зарабатывать сколько угодно денег, ведь ты будешь несчастным человеком. Ведь на самом деле, ну, как по мне кажется, что критерий человека, который чего-то добился, есть понятие счастья. И, наверное, самое главное счастье – это люди, которые рядом с тобой. Люди, которые могут тебе сказать доброе слово, обнять тебя, прийти на помощь. Я считаю, что, наверное, это один из самых главных критериев того, чего ты добился в жизни. Потому что огромное количество людей богатых, они несчастны, к сожалению, для них. Потому что думали, что можно... Не получается. Не получается. Потому что самый важный критерий счастья все-таки это семья, это друзья. То есть, и мы никуда от них не уходим. Наоборот, вот та ситуация, которая у нас... Да даже ситуация с пандемией. Наоборот, это все укрепило. Человек болеет, заболевает, и он видит по-настоящему, что происходит. Угу. Либо тебя бросают, либо собирается семья, думает, как тебе помочь, какую больницу получше отправить, лучшие медикаменты и так далее. То есть, это все проверка. Кстати, у вас в кабинете висит очень хорошая надпись, я прочитал. У каждого поколения должна быть своя война. Поколение должно понять, что такое хорошо и что такое плохо. Для того, чтобы расставить приоритеты в системе ценностей, это нужно. Я не говорю, что должна быть какая-то там кровопролитная война, что такое. Но в данном случае мы говорим о какой-то ситуации, которая не лучшая, которая выбивает категорически из зоны комфорта. Да. И все должны ее пройти. Это проверка. Потому что вот мы еще в 2014 году, я помню, это было очень интересно, мы проводили мероприятия для студентов 6 высших учебных заведений наших в Донецке. И тогда был замечательный поэт, с ним ездили Маслов Игорь Васильевич. Мы тогда с ним ездили вот по вузам, рассказывали детям. И вот одна из тем наших была инициация. И мы задавали вопросы, а что такое инициация? Понятно, что многие там не отвечали, не понимали. Для мальчиков инициация для многих была это армия. Вот если ты прошел армию, то все, ты уже инициирован. То есть, ты уже мужчина. Да. Инициация для девочки. Но кто как говорил. Кто-то говорил, что когда девочка родит, кто-то говорил, что когда выйдет замуж. Когда я задаю вопрос, в какой момент происходит вот это вот осознание, что ты человек, что ты можешь. В какой-то момент становишься личностью. Но у детей до конца, ну, у студентов, вернее, не до конца было вот это понимание. А как по мне, вот моментом инициации становятся как раз вот такие ситуации, в которые мы попадаем сейчас, в которых они... как, и мы видим, как они себя проявляют. Выходят они на черную сторону или на сторону белую. Несут они хорошее или несут плохое. Стараются людям подарить здоровье и тепло или стараются, наоборот, что-то для себя подгрести.
Выгоды,
да-да. Поэтому это все инициация, это все проверка. И проверка даже не специально осознанная. Это ситуация. И вот как люди ее проходят, как, да, как люди выкручиваются из нее. Вот мы и видим, пожалуйста. Вот и сейчас в ситуации даже можете посмотреть на людей вокруг. Я вижу абсолютно людей именно по ситуации. Потому что, скажи, там, я инициированный. Да как это инициировано? Вот это же не то, что там где-то у индейцев или где-то в африканском племени тебя там с лианы на ноги сбросили там с высоты 20 метров. Ты прилетел, и все, ты уже можешь жениться здесь немножко. Цивилизованное общество не так. Или когда тебя там намазали там, кровью какого-нибудь быка, и тебе нужно перейти речку, а там крокодилы. Ну вот, это не та ситуация. Вот у нас здесь это поступки.
Когда ты перестаешь
забота.
Быть инфантильным.
Слово инфантильность – это вообще отдельная тема для разговора, потому что у нас инфантилы и 50, и 60 лет тоже я наблюдал, это видел. Вот, поэтому это вообще отдельная тема для разговора. Но я могу сказать, что я очень благодарен жизни, что вот в моей жизни есть люди по-настоящему взрослые, для которых любовь, для которых вот это дарение себя другим – это не какой-то поступок разовый. Это ежедневная работа такая.
Андрей Васильевич, вы рассказали, что вам довелось такое счастье общаться с людьми большого масштаба. Что вы чувствуете при этом? Робость, восхищение, желание работать еще больше, иметь возможность еще больше с ними общаться?
Вы знаете, мне вот все время хочется сказать таким людям, научите меня. Вот правда, я все время учусь у них. Сейчас вам немножко по-другому скажу. Вот очень я люблю лекции Черниговской Татьяны Владимировны. И вот она говорит, почему нельзя научиться даже близко, допустим, рисовать, там, допустим, как кто-то из великих художников, находясь на расстоянии. Потому что, чтобы его почувствовать, нужно с этим художником находиться рядом. Нужно видеть, как он берет кисть, как он дышит при этом, как он мешает цвета, как он наносит грунт на картину. И вот тогда вы будете это чувствовать. Вот это примерно такая же ситуация. Когда вы с человеком общаетесь, с человеком высоким, человеком уже отмеченных наградами, ведь сама награда-то, ну, это всего лишь государство человека отметило, общество отметило за определенный поступок. А вы-то как можете это понять? Mm-hmm. И вот когда вы начинаете выслушивать, как человек, с какой-то теплотой человек говорит о людях. То есть у каждого поступка должна быть мотивация.
Да, и должно быть предшествующая жизнь.
Да, абсолютно правильно. И вот это интересно, и я любуюсь этими людьми по-настоящему. Это, знаете, такой сок настоящий, и они зачастую люди, которые прошли очень большой путь. Интересно узнать много страниц их жизни. То есть, мной движет интерес.
Вот давайте конкретно назовем имена. Кто на вас произвел максимальное впечатление? С кем вы в последние месяцы общались?
За время работы на меня произвели впечатление массу людей. Бабалаева наша Мария Викторовна, Петракова Татьяна Ивановна, наш замечательный друг-художник Александр Валерьевич Алмазов. Вот буквально недели полторы назад я был на встрече, опять это интернет-встреча, с Бочаровым Вячеславом Алексеевичем, герой Беслана, герой России, человек с такой серьезнейшей биографией, военный, Сивко Вячеслав Владимирович, он заместитель председателя клуба героев, тоже герой России, масса людей, Карпачев Виктор Александрович, генерал, бывший начальник политуправления МВД СССР, то есть масса людей, которые на меня произвели огромное впечатление, оставили вот по-настоящему неизгладимый, не какой-то, знаете, как я могу сказать, такое художественное вот такое выражение, там, оставили след вот в моей жизни. Это по-настоящему страница в книге моей жизни, потому что на них смотришь, на их подвиги, на их работу, и удивляешься, как они к этому пришли, как они совершили свои поступки. Но я скажу вам, что я в очередной раз рад, что мы можем об этих людях рассказывать, что наши проекты, в общем-то, посвящены в том числе и этим людям, и я рад, что они не отказывают нам в общении.
Маленькая историческая справка. Бочаров Вячеслав Алексеевич, первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации. И вот то, о чем вы говорили, он проходил службу в управлении ВИМПЕЛ, называется управление В. Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации и принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской Республики и других оперативно-боевых мероприятиях, проводимых в Северо-Кавказском регионе. В сентябре 2004 года группа под командованием Вячеслава Бочарова вместе с другими подразделениями спецназа участвовала в штурме захваченной террористами школы номер 1 в Беслане. Это Республика Северная Осетия, Алания. И в освобождении заложников полковник получил тяжелое ранение в голову и был госпитализирован. Числился пропавшим без вести и лишь спустя несколько дней смог сообщить врачам свое имя. Это вот такой маленький фрагмент его биографии.
Да, и, ну что еще здесь очень важно, что он остался-то на посту. Он остался служить родине, я подчеркну. И сейчас, несмотря на такие травмы, несмотря на то, что ведь это... Вот мы тоже, когда детям говорим о подвиге, вот есть, говорят, моральный подвиг, физический, еще есть витальный подвиг, о котором мы тоже говорим. Это подвиг, который касается борьбы с самим собой прежде всего. Вот... Какая бы трагедия ни произошла, человек либо сдается, либо остается наедине с самим собой, говорит, что все плохо, либо человек каждый день совершает геройский поступок. Он выходит в люди, дарит им надежду на жизнь, дарит им тепло и продолжает, собственно, жить.
При этом он может не осознавать, что он делает подвиг ежедневно.
Я думаю, что герои, они не осознают эти подвиги. Для них это часть жизни.
И вот здесь для многих людей загадка. Почему для одних это страдание, а для других это просто жизнь, несмотря ни на что, и движение вперед. Еще одну фамилию вы упомянули, Сивко Вячеслав Владимирович.
Да, Сивко Вячеслав Владимирович, да, мы с ним тоже пересекались на конференции. И пересекались несколько лет назад, когда на Поклонной горе фонд Светланы Владимировны Медведевой, у них есть очень большой проект, называется «Горячее сердце». И когда детям вручают награды за их подвиги, детям, я подчеркну еще раз, это дети, которые кто-то кого-то вытащил из пожара, кто-то защитил от насильника, в общем, дети, кто-то кого-то из водоема спас, дети жертвовали, рисковали своей жизнью. И опять же, мы уже об этом говорили, что вряд ли эти дети понимали на тот момент, что вот он что решает что-то серьезное. Для него задача была какая? Помочь, спасти.
Ну и недаром в Российской Федерации есть такая номинация, когда награждают детей, героев. Ребята, которые спасают из огня своих братьев и сестер. Кто-то помог утопающему сохранить свою жизнь. И они действительно, когда рассказывают, они просто считают, что совершали то действие, которое должны были совершить. То Абсолютно. Есть они были морально готовы.
Возвращаемся к тому, о чем мы до этого говорили. Да? Семья, вот в тот социум, в котором ребенок рос, если ребенку с самого детства говорят о том, что ты самый лучший, ты самый идеальный, ты лучше всех, мы тебе купим самые лучшие вещи. А вот дяденька там, он плохой, а вот мальчик сосед твой тоже плохой, а то соседа по парте не делись. То есть это система ценностей, которая, будем так говорить, прививается ребенку. И, соответственно, мы можем делать вывод какое, что из семьи и, собственно, выходят патриоты. Выходят патриоты, те дети, которые готовы отдать прежде всего себя вот во благо других.
Андрей Васильевич, вот эта потребность детей помогать другим, заботиться о ком-то, она ведь со временем развивается, укрепляется и требует дополнительного какого-то выхода. Волонтерское движение, судя по всему, не просто так возникло.
Я думаю, волонтерское движение, оно объединило многих волонтеров и дало возможность, опять же, людям делать более серьезные проекты, чем то, что может сделать один человек.
Уже те, которые поддерживаются даже на уровне государства.
Государство всегда поддерживает волонтеров. Сколько в себя помню, всегда об этом говорилось. И волонтеры позиционировались как люди очень важные для развития страны. И Донецкой Народной Республики, и Российской Федерации. Я думаю, в любом государстве есть место для волонтеров.
Это как некая опора. для государства.
Конечно, и это, собственно, и есть опора. Опять же, вот практически все люди, с которыми я работаю, это волонтеры. Добровольцы, волонтеры, как угодно можете называть. Самое главное, что эти люди дарят, опять же, подчеркну, дарят себя, не знаю, время, жизнь. Как я не говорю о чем-то, что эти люди что-то личное какое-то свое отдают в плане вещей там каких-то. Мы сейчас говорим о конкретных делах, которые люди совершают во благо других. Вот опять же, сейчас вторую статью я написал о волонтерах. Достаточно такая большая статья, в которой мы рассказываем о тех людях из Донбасса, из России, которые проводят вот такую работу. Но они, опять же, они себя не позиционируют как волонтеры. Это обычные люди, как они, опять же, себя считают. Вот. Они просто делают и служат Отечеству. Вот у нас, допустим, есть класс «Юные кадеты» из города Красногорска, там ближайшее Подмосковье. Ведет этот класс Орлова Людмила Александровна. В классе 26 человек, у нее 18 национальностей.
Угу.
Да, это класс очень интересный. Я видел этих детей достаточное количество раз на разных мероприятиях. И чтобы приехать в Москву из Красногорска, им нужен обычно автобус. Родители поддерживают. Угу. Я не зря говорю про автобус. Для меня это очень серьезно в том плане, что это поддержка родителей. То есть, когда дети просят выступить в какой-то волонтерской такой акции, в родительский комитет это все дело поддерживает, собираются деньги, детей привозят, детей увозят, детей обеспечивают питанием. Это все делается за счет родителей. Подчеркну еще раз, если мы говорим о слове «семья». И эти дети выступают на больших количествах мероприятий. Это все делается за счет родителей. И опять же, в этом есть активная позиция и педагога, и детей. Поэтому я говорю еще раз, для того, чтобы заниматься, допустим, тем же волонтерством, нет возраста, нет какой-то такой точки, от которой можно отойти и сказать, что тот вот 40-летний занимается, а 7, там, 6-7 лет дети этого не делают. То есть, эти дети выступают часто и много, и я очень рад, что у меня, опять же, судьба с этими детьми свела.
Андрей Васильевич, у вас есть возможность поздравить наших радиослушателей с Новым годом?
Уважаемые друзья, приближается большой праздник. Я думаю, для каждого из нас он такой, знаете, счастливый. Это праздник из детства, это Новый год. Конечно, хочу пожелать, чтобы каждый ваш дом посещало счастье каждый день, чтобы вы были здоровы, чтобы было хорошее настроение, было время для шуток, было настроение для объятий, для улыбок. И, конечно же, всем, дорогие друзья, хорошего Нового года.
Я напоминаю, сегодняшний наш гость – руководитель Международного клуба «Патриот», председатель Донецкого регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества Москва», член Центрального совета педагогического общества России, Баранец Андрей Васильевич. Наша программа завершается, а эфир «Радио Республика» продолжается. Оставайтесь с нами на волне 99.0.
«Большой вопрос» на «Радио Республика».